подкасты «Радио Свобода».
Здравствуйте! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Друкохруст, а также наш сегодняшний гость – военный эксперт из Азербайджана Агил Рустамзаде. Агил, здравствуйте!
Приветствую!
Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что первый этап, как там называют, специальной военной операции в Украине успешно завершен. И теперь, по словам российского министра, вооруженные силы займутся освобождением Донбасса. По словам Шойгу, уничтожены, ну почти уничтожены, ВВС и ПВО Украины, уничтожен военно-морской флот, нанесен большой ущерб сухопутным силам Украины. Агил, вот насколько вот это описание ситуации Шойгу, оно соответствует действительности, что уничтожены ВВС, ПВО, ВМФ?
Ну, в этом заявлении есть такие моменты, с которыми можно согласиться, но в целом это заявление неверно в принципе. Потому что цели специальные, как они называют, цель специальной военной операции не достигли. Они обозначали целями для специальной военной операции это изменение военно-политического строя в Украине. Денацификация и прочие вещи, которые все уже знают и повторять не имеет смысла. Но вместе с тем, они правы в том, что военно-воздушным силам и силам противовоздушной обороны Украины нанесен очень ощутимый ущерб. То же самое и военно-морской флот Украины получил огромные потери. Но что касается сухопутного компонента, тут еще надо посмотреть, кто пострадал больше и у кого потерь больше. Это заявление не совсем отображает всю картину того, что произошло за 34 дня войны в Украине. И они приступили к выводу своих вооруженных формирований из Киевской и Черниговской области. Они это сделали не от хорошей жизни. Если бы они их оттуда не вывели, их бы уничтожили. Северная операционная зона по линии Киев-Харьков была бесперспективна, ее ждал разгром.
То есть вы считаете, что вот то объяснение, которое они дают, что, мол, на переговорах в Стамбуле было достигнуто некое согласие, и поэтому мы, мол, в знак, так сказать, как жест доброй воли, вот, значит, приостанавливаем. Ну, еще, а вы считаете, что дело не в этом?
Еще до объявления каких-либо заявлений целых 10 дней северное направление, северное оперативное направление, она хромала. Она испытывала огромные проблемы с обеспечением. Она была бы уничтожена. Там же велись бои. В некоторых местах украинская армия переходила в контратаки. И вместе с этим параллельно мы наблюдали, что началось смещение центра боев на юго-восток Украины. Там российская армия имеет перспективы выхода при истечении соответствующих обстоятельств, выход на плюс-минус границы Луганской и Донецкой областей. Это мы замечали последние 5-6 дней до этого заявления. Это заявление, скорее всего, носит пропагандистский характер. Я считаю, что цели военной операции провалены, и российская армия потерпела поражение на данном этапе.
Ну, а вот по поводу поражения. Из того, что мы слышали из уст президентом Зеленского и то, что вот стало известно из переговоров в Стамбуле, что Украина, ну, как минимум, готова на нейтралитет. Зеленский говорил о том, что этот вопрос может быть вынесен на референдум. А, собственно говоря, почему, если вы говорите, что Россия уже, в общем, потерпела поражение, а почему не выставляются условия, ну, я не знаю, выплаты репараций, суда над военными преступниками? Почему не говорится, что вообще наш нейтралитет и наш курс НАТО вообще не ваше дело?
Это промежуточные переговоры. То, что вы все перечисляете, бывает после полной военно-политической победы. А эта победа пока на первом этапе.
Волю в каком смысле? Вы сказали, Россия уже проиграла.
Не, я сказал, на данном этапе российская армия потерпела поражение на северной операционной зоне. Я как военный четко себе понимаю, что такое победа, что такое поражение, что такое стратегическое поражение и прочее. На данном этапе на северной операционной зоне российская армия потерпела поражение. Цели операции не достигнуты, добавить мне больше нечего.
У меня следующий к вам вопрос по поводу прогнозов, которые давались перед началом войны. Ну, они давались разными людьми. Например, Александр Лукашенко говорил, ну, три дня, через три дня. Но эти три дня фигурировали в оценках многих, скажем, американских военных экспертов, но не только экспертов. Вот я прочитал, помню, накануне войны Fox News опубликовал оценку, которую дал на заседании комитета Палаты представителей командующий, ну, фактически наш генштаб американской армии, генерал Милли. И он сказал те же самые три. По идее, он знал, по крайней мере, многое. Он знал и о том, что в Украину идут или будут поставлены джавелины. Он знал, наверное, о поставках боевых дронов. Он знал о состоянии российской армии, тем не менее он так сказал. Мог не сказать, за язык особо не тянул. Это не досужий эксперт, не журналист типа меня. Вот. Это военный, это чиновник. Почему он так говорил и в чем он ошибся? Почему он ошибся, как вы думаете?
Военным высокого уровня часто приходится делать политические заявления. У меня нет оснований говорить, что генералы американской армии не осведомлены о реальном положении дел, либо не знают всю тактическую и оперативную обстановку в каком-либо театре военных действий. Почему он это сказал, я не знаю. Но я знаю то, что, как любой военный человек, я еще до недели, еще до 10 дней до начала военной операции, я говорил, что это военная авантюра, если она будет. Я не верил, что Российская Федерация может пойти на такую военную авантюру. Но где-то после 20-х чисел я понял, что эта военная авантюра, она ничего хорошего для Российской Федерации не доведет. Я это, моя страница на Фейсбуке, этому свидетель, не даст соврать. А то, что говорил начальник штаба американской армии, я думаю, что тут все-таки присутствуют политические мотивы больше, чем военные соображения.
А вот если говорить о военных соображениях, почему все-таки Украина, ну, по крайней мере, вот месяц сумела выстоять, сумела нанести, вот как вы сказали, ну, пусть, так сказать, локальное, но все-таки поражение, ну, армии огромной страны, армии страны богатой, несмотря на все санкции, армии, ну, все-таки страны, которая и в космос летает, и ядерное оружие имеет, и вот тем не менее, почему?
Это произошло.
Как бы тут можно назвать одну или несколько вот как бы фишек, причин.
Стратегические просчеты при планировании операции. Был недостаточно оценен противник. Планирование специальной военной операции не придавало никакого значения сопротивлению украинской армии, украинского народа. Это такое состояние дел, это не вопреки, а это закономерное, что они проиграли. Они должны были проиграть. такую операцию планировать, это не делает чести оперативному искусству российского генштаба. Нельзя нападать на страну, у которой 250 тысяч вооруженных сил, меньшими силами. Нельзя уничтожить военно-экономический потенциал страны 200-200 ракетами. 113 крылатых ракет применила Америка для того, чтобы поразить какие-то цели на одном аэродроме. А мы говорим с вами о стране, численность населения которой превышает 40 миллионов человек. Это была несоразмерная военная операция, и она не могла закончиться успехом. Почему и что заставило российский генштаб спланировать такую военную операцию? У меня есть домыслы, но нет фактажа. Но факт то, что даже до начала боевых действий было ясно, что это военная авантюра.
Игорь, вот есть еще такой важный вопрос, на мой взгляд, который, может, меньше обсуждается, чем собственно, военное соображение. Это то, что война – это, в общем, ведь война, в том числе и экономика. И вот если говорить о Второй мировой войне, и о Отечественной, как ее называют, в бывшем Советском Союзе. Ну вот Советский Союз, да, немцы фактически за несколько месяцев фактически снесли практически все производство, ну или взяли под контроль в западной части Советского Союза, но был кластер за Уралом, промышленный кластер за Уралом, который обеспечивал фронт. Да, обеспечивал ленд-лиз, но и вот этот кластер тоже обеспечивал. В Украине, как раз восток Украины, это и есть производственный кластер Украины. И премьер Шмыгаль говорил о том, что вот за этот месяц половина промышленного потенциала Украины уже уничтожено. У Украины было два порта, это Мариуполь и Одесса. Ну, Мариуполь, про какой порт, про какой транзит грузов вообще можно говорить? Одесса, это то же самое, она под дулами кораблей. Что можно везти оттуда и туда? И вот не получится ли, не получается ли так, что Украина будет иметь большие проблемы, уже имеет большие проблемы, именно вот как война экономик. Или этот вопрос как-то решается? Скажем, ну, чем-то похоже на ленд-лиз, то есть через западную границу идут грузы разные, не только военные. Вот однозначно. Я понимаю, что это, наверное, вопрос деликатный, может быть, даже более секретный, чем военные поставки, но вот вы, по крайней мере, немножко в курсе, как он решается.
Но это ни для кого не секрет, что экономику Украины делаются инъекции стероидами, чтобы она держалась на ногах. Вот если даже возьмем экономические проблемы, Украина не испытывает гуманитарных проблем. Война – это всегда гуманитарные проблемы, огромные. У Украины огромные гуманитарные проблемы, но их решают за Украину. И Украина имеет все для того, чтобы воевать. Но крайне, да, немножко не хватает вооружений, но каких-либо экономических проблем, каких-либо гуманитарных проблем она не испытывает. И это благодаря... западной помощи. Западной помощи. Всеобъемлющей западной помощи.
В том числе и ГСМ, об этом много вот говорят, что это, собственно, кровь войны. Если его нет, то...
Однозначно. Это помощь всеобъемлющая.
А вот на ваш взгляд, вы знаете, я вот на днях разговаривал с польской эксперткой, и я ей задал вопрос, что вот если, скажем, грузы, военные или не военные, положим, из Польши, попадают в Украину, и россияне их атакуют, это будет считаться нападением на нас? Она сказала, нет. В Украине нет. Почему россияне, они не могут или не хотят прервать, перерезать этот транзит?
Ну, понимаете, помощь, она же не по одной дороге идет. Она же распределяется по разным дорогам, по разным направлениям. Это нужно привлекать очень много авиации, чтобы они там взяли под контроль всю территорию Западной Украины. Россия это сделать не в состоянии. У Украины есть еще средства противовоздушной обороны, у них еще летают самолеты, и Украина не позволила России установить господство в воздухе. Если бы Российская Федерация имела господство в воздухе на всей территории Украины, она, в принципе, могла бы серьезно осложнить поставки западной помощи.
Следующий вопрос о ходе боевых действий. В общем, многие, так сказать, удивлялись, как-то пожимали плечами, когда в начале операции Путин объявил, в общем, главную цель, да, вы правы, там упоминалось и денацификация, и демилитаризация, но главная цель называлась это, значит, обеспечение независимости, безопасности Донбасса. Боевые действия шли около Киева, Чернигов, Херсон, но в Донбассе как раз в наименьшей степени. Почему? Сил маловато, очень большая украинская оборона там была. И это тоже вопрос, вот, поскольку они сейчас меняют задачу, насколько у них сейчас повышаются шансы? Потому что вот я многих читал экспертов, которые говорили, что они распылили, слишком распылили свои силы. А вот если сейчас они их жизнь заставят собрать кулак в Донбассе, то ваш прогноз?
Дело в том, что наступать всегда труднее. Наступающая сторона должна хотя бы трехкратно, четырехкратно повысить свое, иметь преимущество над обороняющимся противником. В данном случае над Украиной. В теперешнем состоянии дел этого будет достичь трудно. Потому что в Украине прошла мобилизация, украинские войска дополнены частями территориальной обороны. И нет сомнений в том, что в отличие от Российской Федерации, украинские войска, украинский генералитет правильно проводит и планирует свои войсковые операции. То, что касается на Донбассе, да, боевые действия, то они начались параллельно с нападением на Киев, Чернигов. Просто это мало освещалось в средствах массовой информации. И там была попытка, и она продолжается до сих пор, прорвать линию обороны. Но просто за 8 лет войны украинская армия там построила глубоко эшелонированную линию обороны, которую прорвать силами Донецкой и Луганской так называемых республик не представляется возможным. А если, как вы говорите, собрать силы в один кулак и выступить в одном направлении, то я думаю, что да, можно достичь каких-либо результатов, плюс-минус выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Но хватит ли у Российской Федерации дальше сил, это проблематично достаточно, потому что к специальной военной операции они привлекли 300 тысяч своих вооруженных сил. Эти 300 тысяч, можно считать, что они превратились в 200 тысяч измотанных в боях людей, военнослужащих. И какого-либо количественного перевеса на украинской армии нет.
А вот как раз вопрос о ресурсах России. Ну, Россия, кстати, в своей истории очень часто плохо начинала. Вот, можно вспомнить и войну с Наполеоном, и Вторую мировую. Вот на ваш взгляд, какие ресурсы сейчас есть в России? И что она может? Ну, понятно, она может объявить общую мобилизацию. Но если говорить о технологии, о технологичных каких-то вещах, у нее есть ресурсы, есть резервы?
Нет, конечно. Россия не высокотехнологическая страна. У нее очень мало запасов высокоточного оружия. Всем мы с вами видим, что Россия воюет, кроме крылатых ракет, Россия воюет той же техникой, что и воевала во Второй Чеченской войне, в войне 2008 года в Грузии. К какого-либо качественного скачка в российской армии нет. И его не могло быть.
А в украинской есть.
Благодаря западным поставкам вооружения есть, конечно. Запад поставляет современные системы вооружения Украины. Противозенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, средства связи, средства ночного видения. В этом смысле украинская армия впереди. Именно благодаря поставкам этих западных систем, которые на одно поколение, на два поколения более продвинуты, чем российская.
А вот то, о чем говорит президент Зеленский, кричит о чем президент Зеленский, что закройте небо. Вот недавнее его очень резкое такое выступление в отношении Запада, что дайте им хоть 1% ваших танков, ваших самолетов, которые у вас там пылятся в ваших складах. Ну, значит, есть нехватка в этом всем, чтобы закрыть небо, чтобы получить тяжелое вооружение. Или вот те поставки, которые уже есть, о которых вы сказали, высокотехнологичные, они, в общем, компенсируют отсутствие вот этих опций?
Однозначно компенсируют. Благодаря ракетам «Стингер» Украина частично закрыла свое небо. То, что мы видим, каждый день сбиваются российские самолеты, большинство из них сбивают «Стингеры». Украинские воины научились уже сбивать «Стингерами» крылатые ракеты. А частично небо закрыли над Украиной. А то, что касается поставок «Джавелина», любая пусковая установка с «Джавелином», она имеет преимущество перед 60-тонным российским танком, потому что она его имеет возможность уничтожить на дистанции 5 километров. А российский танк не имеет возможности уничтожить одиночного стрелка на дистанции 5 километров. Ну вот вам и элемент асимметричной войны. Против танка не обязательно воевать танк. Как Украина может воевать симметрично, если у России 1000 танков, у Украины 300 танков, к примеру? Как можно воевать симметрично? Я считаю, что хотя этого оружия маловато, количество, насчет количества у меня есть вопросы. Запад может больше поставить оружие Украине, чтобы Украина воевала лучше, эффективнее. Но вот насчет качества предоставляемого оружия Украине, у меня, как у военного эксперта, никаких вопросов нет. Они поставляют Украине именно то, что надо.
Скажите, вот как вы оцениваете риск того, что Россия прибегнет к оружию массового поражения, биологическому, химическому, включая атомное? Об этом шел разговор, вот, кстати, на последнем саммите НАТО, где там говорилось, что вы этого не делаете лучше.
На данном этапе я не вижу каких-либо перспектив применения ни химического оружия, ни ядерного оружия. Но я не отрицаю возможность его применения в будущем. Потому что если даже будет объявлено перемирие, либо какой-то переговорный процесс, российско-украинский конфликт, который начался в 2014 году, может иссякнуть только при создании различных обстоятельств.
Каких?
Изменение политического строя Российской Федерации. Полная военно-политическая победа Украины.
А что может означать полная, кстати, победа Украины? Москву возьмут? Пройдут маршем по Красной площади?
Я думаю, что если Украина выйдет на свои границы 2014 года, это запустит такие процессы в Российской Федерации, что там власть либо изменится, либо пересмотрит свои взгляды на роль Украины как государства.
Понятно, понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как будут развиваться события и на поле боя, и в дипломатии, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум». Спасибо, всего доброго.
Вы слушали подкаст «Радио Свобода». Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Подкасты Радио Свобода.
Вітаю на Свободі преміум. З вами у празі Ганна Соусі. Моя суразмовця була палізняволена Наталя Херша, якую визволілі боль за місяць тому, дякуючи намаганням швейцарських дипломатів. Добрий день, Наталя.
Здравствуйте, Ольга.
Вельми рада вас бачити. Ви вельми добре виглядаєте, але найперше хочу запитатися, як ваше здоров'я, як самоочування після 17 місяців, ну фактично катування за кратами?
С каждым днем лучше, лучше и лучше. Да, физически я еще не совсем восстановилась. Ну, я была уже у врача, да, как бы все оговорено. Морально тоже первое заседание у меня с психологом завтра состоится. Так что я думаю, все хорошо будет.
Вот. Калі казаць пра маральнае самаадчуванне, я хацела згадаць, вот некалькі гадоў таму я рабіла інтэрв'ю з украінскім журналістам Станіславам Асеевым. Ён 2.5 гады правёў у расійскім палоні ў Данецку, у турме, якую ён называў Данецкі Дахау, ізаляцыя яшчэ яе называлі. І мы размаўлялі праз 2 месяцы пасля яго вызвалення, і Асеев казаў, што дагэтуль яму цяжка спаць, калі выключыла святло. Ён автоматычна намагаецца ўстаць, калі нехта заходзіць у пакой. От у тым канцлягеры, як яго называў Асеев, вязні спалі з уключаным святлом, і кожны раз, калі ў камеру заходзілі супрацоўнікі адміністрацыі, зняволеныя мусілі адразу ўскокваць, адварочвацца тварам да акна і надзяваць на галаву пакет, нават так. Ці засталіся ў вас нейкія падобныя турэмныя рэфлексы, звязаныя з вашым зняволеннем?
Я заметила на 4-й неделе моего уже освобождения, я заметила, что я кровать так заправляю, как нам показывали в тюрьме. То есть одеяло слаживаю и ложу под подушку. Мне замечание сделала моя дочка, ну да, я потом действительно проанализировала что-то из тюремной жизни, да, и решила, надо от этого, значит, избавиться, да, и... Вот это вот. А по поводу спать, да, со сном, конечно, ты засыпаешь, у тебя вроде бы, да, вроде бы ты хорошо засыпаешь, а потом в голове столько мыслей, одна мысль сменяет другую, вот это вот, вот с этим есть еще проблемы, да.
А як ложак выглядаў у турбе, у следчых изоляторах, святло было ўключана ўначы?
Свет был включен, но он был такой не дневной, а приглушенный, ночной, да. Я все равно, он мешал, конечно, и я выбирала такую позицию, особенно в последней Могилевской тюрьме, в принципе, там было очень холодно, 18,2 градуса было. Я накрывалась с одеялом почти что с головой. Вот, и таким образом мне как бы свет меньше, было тепло, и свет не мешал тоже.
А как часто белизна менялась?
Один раз в неделю, да, это было как бы регулярно. Один раз в неделю душ и смена белья.
Ну, я так разумею, что вы мало ведали, что отбывалось в Беларуси, когда вы были за кратами, и вернувшись, вот уже вольное житие, просто начали читать новины в архиве, которые и дотычны как вашей справы, так и того, что отбывалось в Украине, что отбывалось в свете. Что вас наибольше уразило, что вас наибольше бурило, что вас порадовало?
Ну, в самом начале моего заключения я узнала от Екатерины Андреевой, она ее привели в ту же камеру, где и я, о смерти Романа Бондаренко. Это меня, конечно, тоже потрясло очень. Да, я вспоминаю, это все ужасно, конечно, было новости. И следующие новости, которые меня потрясли, это посадка самолета. Это история с Романом Протасевичем, это, конечно...
Это, я так разумею, вы доведались про это, когда уже вышли, так?
Нет, мне сообщил один исследователь, не исследователь, а оперативных работников, да, мне сообщили такое дело, да. Потом, ну да, вот это вот две вещи, которые, да, меня очень эмоционально, да.
Я имею на увазе, после того, как вы вышли из тюрьмы, якія навіны, пра якія вы даведаліся, што адбывалася ў краіне, якой вы ўвогуле пабачылі краіну, Беларусь? Хоць вы зараз не в ёй, але тым не менш вы можаце мець уяўленне пра тое, што адбываецца.
Какой я ее увидела? Ну да, я ее как бы не видела. Меня потрясло те действия, те события, которые произошли после моего освобождения, это начало войны. Вот это, конечно, я не могла себе представить, что я когда-нибудь попаду в тюрьму, а представить, что в 21 веке, в середине Европы, происходит война. Война, которая забирает жизни людей и детей. Для меня это было потрясение, конечно, это с которым я еще все я не могу справиться. Да, да, это, конечно, сверх моих сил понять, какие причины могут быть вызвать такие действия в России. Президент России.
Расскажите, як гэты час свабодны прайшоў у Швейцарыі, з кім вы сустракаліся, якія былі інтэрв'ю, якія публічныя сустрэчы, сустрэчы з палітыкамі, знакавымі асобамі, от якія былі рэакцыі швейцарцаў на вашы расказы пра беларускую турму, пра карцеры, ну, пра фактычную умову гулагу?
Они все были шокированы, притом они шокированы, казалось бы, такими вещами, которые, даже такими вещами, которые для нас, казалось бы, ну, мелочью, да, не так. Допустим, отсутствие горячей воды, а вода была не просто холодная, она была ледяная. Потом я когда давала одной из газет интервью и объясняла, вообще описывала все ужасы, да, того времени моего содержания за решеткой, я сказала, что у меня было кухонное полотенце в карцере, а корреспондент, он не воспринял, хотя он услышал меня, но он не воспринял это как реальность. Он написал потом в статье, которую я потом должна была прочитать перед опубликованием, откорректировать какие-то несогласия мои. Он написал «банное полотенце». То есть, когда я ему сделала замечание, извините, я же вам говорила, кухонное полотенце. Он говорит, ну я просто не мог представить, оно же такое маленькое. Как вы могли им накрываться? Я говорю, вот так вот накрывались. Да.
Маете на вазе замест коудры?
Ну да, ну просто то ли одну руку, то ли одну ногу накрывала вот этим полотенцем, а что оставалось делать. Да, потом, ну, в общем, я думаю, да, я еще опишу в своем дневнике, я все восстановлю, каждые мелочи, каждые мои переживания, и я надеюсь, для швейцарцев, в общем, и не для не швейцарцев, для белорусов будет много интересного узнать подробности содержания.
Вы дзённік писали там, ці цяпер пачалі?
Я писала там, я писала во всех местах заключения, во всех тюрьмах, но везде он был у меня изъят, в Гомеле был изъят, украден, точнее сказать, мне передо мной и в Могилеве был изъят, да, и я уже восстановленный в Могилеве, несколько раз переписанный, но это и хорошо, я ничего не забуду, так. Повторением от учения, да. Да, я сейчас занимаюсь каждый день, я без строчки, я восстанавливаю все эти события, и я думаю, что это должно увидеть, люди должны прочитать это.
Вы сказали, вы ничего не забудете. Максима, все же таки есть нечто такое, что вы хотели бы забыть с этих 17 месяцев?
Вы знаете, нет. У меня нету таких вообще... Да, у меня были пытки, связанные с неоказанием медицинской помощи, я считаю, это пытка. Но почему я это должна забыть? Я об этом не буду, не хочу забывать. У меня не было таких. Мой моральный настрой был в модусе борьбы, и благодаря этому я выдержала это время, да, и для меня это время прошло очень быстро. Очень быстро. Практически, но это же моя жизнь. То есть из моей жизни полтора года вырваны. Да, я их прожила, я их пережила, и пережила с каким-то, возможно, даже и положительным эффектом для меня. То есть я много осознала в моей жизни разных вещей. Но я была лишена общества.
Ничего не забудете, ничего не даруете?
По поводу прощения такой вопрос, конечно, когда-то, да, наверное. Ну, да, но... Ну, я думаю, я еще должна работать в этом направлении по поводу прощения, да. Не совсем так все однозначно и просто.
хотела вас запытаться, вот за эти 17 месяцев ваших выпробований, чи были люди в погонах, судейские, туремники, которые ставились до вас с повагой, выказывали поддержку, помогали вам, ну, людьми заставались? Чи такие люди в этой системе есть?
Да, безусловно, есть, которые лояльно относятся, да, есть такие. Я даже вспоминаю встречу с одним из представителей областного отдела, когда у меня был модус противостояния, и я докладывала свой доклад, который я должна каждый раз говорить, называть свою фамилию, имя, отчество, статью. Я докладывала его очень медленно, это все их очень раздражало. Это был Гомель, колония женская. И в этот момент состоялась встреча вот с этим представителем областного отдела. И он сказал, а я такого еще не видел. Такого способа противостояния или да, противоборства я еще не видел. И как бы он выразил, я думаю, искренне свое уважение ко мне. Он сказал, мое уважение, респект. Было очень приятно. Ну, в смысле, очень, да. В общем, я поняла, что и там люди оценивают мою позицию как сильную.
Я веду, что ваш брат Геннадий вельми активно смагался за ваше вызволение, подтримливал вас. Те вытравали вы без его, без ягоных деяний, без ягоной подтримки? Те являете, что и он сам пережил? Ну, ты кто еще из вашей семьи в Беларуси вам допомагал?
Я не могу сказать, что я не выдержала бы без его поддержки, но его поддержка сыграла очень большую роль, очень классно, очень меня поддерживал, да, и с таким братом, конечно, ничего не страшно. Мне помогали, да, помогали тоже мой брат, ну, как у нас один и тот же отец, да, помогал материально, да, опять же, письма, моя подруга тоже помогала очень, все меня очень морально поддерживали и брат еще и материально, да, как бы заботился обо мне. Это, конечно, все очень приятно. Это нашу связь еще больше укрепляет и говорит о том, что мы, да, мы вместе. Мы одна семья.
Я модерую у Фейсбуку суполку «Только женщины» она называется. И там, я памятаю, было вельми бурное обмеркование того, что ваш громадянский муж не вытримал, вырешил расстаться с вами. Вы вельми мужно, годно приняли это решение. Вот я хотела запытаться, ну, коли вы захочете отказать, вы контактуете с ним после вызволения. Ну, те давали бы этому учинку такие резкие оценки, как многие женщины белорусские, коли про это доведались. Они вельми вас подтримливали, вельми его критиковали.
Ну, честно говоря, если бы меня спросили, хочу ли я, чтобы моя личная жизнь стала достоянием общественности, то есть я бы, конечно, сказала нет, потому что такие вещи я не хочу обсуждать, и чтобы их обсуждали другие, это все-таки личная жизнь, да. Ну, действительно, я приняла эту мысль уже как бы все равно это достояние общественности, да, стало, поэтому я скажу только так, я приняла это действительно мужественно, насколько могла. Но я хочу сказать, что Роберт сделал для меня тоже очень много, его сторону тоже можно понять, и я понимаю его. И благодарна ему за ту всю помощь и его действия, которые он сделал. Да. Все замечательно, все спасибо. Мы не остаемся врагами, но мое общение сведено до минимума.
Вот. Вы сказали про некоторые становчие речи, которые отбывались с вами за кратами. Могли бы вы про их рассказать больше?
Про какие вещи?
Вы сказали, что не только дренные речи были, а было нечто становчие, переосенсование себе. Что там становчего?
Ну, во-первых, что мне я с благодарностью вспоминаю, это мои соратники. Да? Это Ольга Колосковская. Мы поддерживали друг друга. Вот, нам тоже давала силы и уверенности какой-то. Мы обменивались новостями друг с другом после посещения адвокатов, либо моего посла, да, моего посла Швейцарии, господина Альтермата. Да, это было, конечно, положительное, да. Что еще? Я прочитала, это было время, предостаточно времени для того, чтобы прочесть Солженицына. Для меня это было открытие. Я очень рада, что я хотя бы там нашла время для этого. Я нашла очень много параллелей тогдашнего времени с теперешним. Очень. Я узнала там себя, я узнала противоположную сторону. И я поняла, и согласна с Солженицыным, что нашему белорусскому обществу предстоит осознание последнего столетия. То есть мы должны переработать все, что с нами произошло за последние 100 лет, и осудить те действия режима, тогда сталинского, сейчас Лукашенко, осудить, если не конкретные лица, которых уже нету, то их действия, и тогда у нас появится, у белорусского общества появится возможность вступить в новую фазу своего развития, демократическую.
А в каких творах вы познали себе, могли бы больше подробно про это расповести?
Ну, это вот опять же с подписанием прошения о помиловании. Там, да, тоже та же самая ситуация была в 50-х годах, во время оттепели, да, когда государство настаивало на том, чтобы осужденные по политическим статьям писали помилование. Это связано было и с материальной точки зрения. Государство не хотело платить компенсацию. Ну и в то же время государство всегда приветствовало человека просящего, да, а не гордого и независимого. Просящим легко управлять, легче. Вот. Солженицын я открыла для себя Пастернака. Стихи для меня были, да, большим открытием. Я параллельно с чтением книг я изучала, учила наизусть стихи. Пастернак очень, очень такой писатель многогранный. Он же и переводчик, он, в его переводе Шекспир звучит великолепно. Да.
Ну и Солженицын, коли вы ведаете его биографию, и он так само ведающий, что его нотатки могут быть знищены, и он так само на память все это как бы завучило.
Поэму. Вот эту поэму я еще не прочитала. Это у меня стоит еще в моих задачах прочесть то произведение, которое он все время периодически вспоминал и повторял, благодаря этому вынес из этих мест и воспроизвел на воле.
Дякуючи Швейцарии, дякую швейцарской амбасаде, вы на свободе теперь больше за 150 женщин полезневоленных у турме, как и мужчин, бо колькость политвязня в Беларуси расте каждый день. Вот, и вельми важно, как теперь на фоне войны не забывалися про политвязня, про их покуты. Давайте, коли мы почали уже про Солженицына казать, поспробуем описать, как проходит один день политзняволенной женщины у СИЗА, у Калёни, у Турме, у карцеры на этапе выберете один день, например.
Ну, вы знаете, если рассматривать тюрьму СИЗО, то есть, да, то там немного веселее, я бы сказала. Хотя ты все равно, твоя свобода ограничена, да, камерой. Но общение с своими родственниками, да, ты получаешь передачи, практически периодически, довольно часто. Да, а вот, то есть ты не чувствуешь такой отделенности, да, такой изоляции. А вот уже колония, да, Гомеля, допустим, это настоящая изоляция, информационная тоже. Что значит для меня колония города Гомеля — это самое худшее место моего заключения. Еще и потому, что везде, в каждой минуте там, того пребывания, там это присутствие стресса. Стресс невероятно огромный стресс. И тогда во всем этом ты еще замечаешь, что у тебя нету приватной сферы, вообще отсутствует. Даже когда ты идешь в туалет, ее просто нету. Этого, может быть, ты не замечаешь в СИЗО либо в тюрьме, но в Гомеле, когда с тобой рядом вместе в одном отряде 120 человек, это особенно заметно, да. И стресс пропитан. Я была даже с какой-то радостью воспринимала время моей изоляции в здании СИЗО, потому что я хотя бы была ограничена от воздействия этого стресса.
Так шмат жанчынаў, як шмат там было палітычных, як шмат было людзей, якія вас падтрымлівалі, якія вас разумелі?
Ну, по поводу поддержки, в принципе, я хочу сказать, даже все обычные заключенные, они практически поддерживали оппозиционную сторону. Да. Единственное, что, конечно, администрация их использовала тоже для, опять же, для морального, так сказать, воздействия на меня. Такое тоже было. Но в большей массе они тоже были против режима. Особенно статьи, осужденные по статье 328, это наркомания, да. Да, ну...
Наталья, расскажите про встречу с демократичной лидеркой Светланой Тихановской. Про что домовились? Ти будете вы далее активны у громадском и политичном житті? Ну, ти, махчима, просто пауза теперь потребная, а вернуться до нормального життя?
Да. У нас была обычная встреча, можно сказать, частная встреча. Да, мы говорили о моем заключении, да. Я говорила о том, что моя цель сейчас свидетельствовать о том, что, чего пережила я. И я думаю, то, что я пережила, это не самое тяжелое, да, то есть наверняка наступит время, когда выйдут все политические заключенные, и им будет больше чего сказать, и свидетельства будут более удручающие, да, чем мои, безусловно, все-таки учитывая то, что я гражданка иностранного государства, ко мне как бы они не имели или боялись применить какие-то более серьезные меры воздействия. Вот, поэтому я вижу целью свидетельствовать о том, что я пережила, и Светлана, конечно, это поддерживает, и да, я буду дальше стараться. Я так думаю, я закончу с этой темой только тогда, когда выйдет последний политический заключенный. Тогда я буду свободна и заниматься своими личными задачами и планами, да.
Вы сказали, что про дарование подумаете еще. А чего вы жадаете амапаўцу, з якого сорвали балаклаву, який сведчыў супраць вас фальшиво у суде?
К нему я обратилась, кстати, после завершения суда, после оглашения приговора, я к нему обратилась, не знаю, услышал ли он меня целиком, потому что он очень быстро вышел из зала заседания. Я хочу еще раз ему сказать. Господин Кончик, я желаю, чтобы данное, то, что вы сделали, не осталось у вас на душе черным пятном на всю жизнь. Чтобы вы смогли это проработать и найти в себе силы смириться или попросить прощения.
Так вы думаете, он сможет это сделать?
Я все люди, я думаю, да. Я думаю, да. Все-таки он хоть и молодой, но он же человек, он понятно, что ему надо еще много пережить, чтобы все это понять, но, как мне говорил брат, он был тоже сам шокирован приговором таким 2,5 года, да. То есть я надеюсь, я думаю, все-таки у него человеческие качества есть, да, достаточно их, чтобы осознать, чем может обернуться для человека свидетельство лжи в суде. А ведь не он один был свидетелем, то есть был свидетелем, да, лжи. Были и другие свидетели. Круговая порука, да, круговая порука, она, да, к сожалению, при режиме это норма.
Нас теперь слушают многие люди, будут читать текстовую версию нашей размовы. Как они могут допомогчи политвязням? Вот вы оттуль только вышли. Что было вам наибольше потребно от людей? Какая поддержка, какая допомога?
Ну, мы вот уже говорили со Светланой, да, что писание письма очень поддерживают заключенных. И не надо останавливаться, если вы не получаете ответов. Возможно, они и не доходят до них. Такое тоже вполне вероятно. Но я верю, и я знаю по себе, что я чувствовала поддержку белорусов, даже не получая писем. Сейчас, когда я уже была на свободе, мне прислали довольно увесистый файл, 23 листа формата А4, да, с письмами со всеми, которыми мне писали. И мне, конечно, было очень приятно все это перечитать еще раз. И некоторые письма меня очень-очень сильно на меня оказали такое влияние. Вот, допустим, папа Саша очень интересно все это писал. И очень мне было приятно прочитать. И где-то вот очень переживаю за этого человека. Это Эдуард, ему 32 года. Он написал свою жизнь. Меня это очень, да, взволновало, его жизнь. Это было, конечно, очень интересно.
У меня так одно питання крыху патосное. Кто ваша героиня, герои?
Знаете, у меня нет одних. Вообще все политические заключенные уже герои, да, они сидят в тюрьме, они вынуждены испытывать все эти жестокости, пытки и издевательства режима. Да, ну, допустим, у меня, я вспоминала часто Николая Викторовича Статкевича, да, в тот момент я вспоминала, когда мне нужна была стойкость, не подписать помилование, да. Когда я голодала, я вспоминала Игоря Лосика, который 42 дня провел в сухой голодовке. Я восхищалась этими людьми, и что может быть сильнее таких примеров, да. Потом я восхищалась, сейчас уже, когда я вышла на волю, я перечитываю, восхищаюсь такими людьми, как Владимир Мацкевич, Полина Шаренда-Панасюк. Все замечательные люди, все, так сказать, сливки оппозиции сидят в тюрьме, и все люди достойные и достойны восхищения и примера, да.
Я бы вот сказала, не оппозиция, а громадство.
Да. Новое белорусское общество было основано в августе 2020 года. Это абсолютная правда.
А кто для вас злочинцы?
Режим Лукашенко, самый главный.
Вы сказали, что вы не спынитесь до того часу, покуль апошний политзняволенный не выйдет на свободу в Беларуси. Коли при якую мове Беларусь станет свободной? Як война теперешняя на это может уплывать?
Мое личное мнение, я не политик, да, как бы. Мое личное мнение, тот факт, что Россия начала военные действия против Украины, тем самым она подписала себе, правительство России подписало себе смертный приговор. Да? Другого пути нет. Мне кажется, конец войны может оттягиваться, но результат известен уже сейчас. Россия не может выиграть, потому как цель России неясная. За какие идеи сражаются российские войны? Я понимаю украинскую сторону, люди, которые сражаются за свою землю, за свою родину. Это все логично и дает людям силу, и это говорит о том, что победа будет на их стороне однозначно.
Дякую великий, Наталья. Чакаем вашего дзённіку. Это была Наталья Херша, была я политзняволеная. Всего вам наилепших.
Спасибо большое вам тоже.
До побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі – польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад – 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людзіны большаю часцію употребляюць древнія названія месяцаў, как то сечань – январь, люты – февраль, беразавік – март, квецень – апрель, чэрвец – іюнь, ліпец – іюль, серпень – август, урэсень – сентябрь, паздзернік – октябрь, лістапад – ноябрь, студзень – декабрь.
Так, у ягоных запісах сечань – старадаўняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древняе названне месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Скарынаў і Насовічаў календар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца, ён сістэмны, поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
«Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце». І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс, і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага «лета», што і значыла «год». Яшчэ можна дадаць «пазалетась». у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.